Глава вторая. Распродажа миров. Дэйн вошел в служебную каюту суперкарго. Здесь в окружении кассет с микропленкой, проекторов и прочей аппаратуры, необходимой каждому опытному торговцу, восседал за столом человек, совершенно не похожий на суперкарго, каким представлял его себе Дэйн. Преподаватели, читавшие в школе лекции по торговому делу, были людьми гладкими, холеными и внешне мало отличались от преуспевающих земных администраторов. В них не было ничего от космоса. Что же касается суперкарго Яна Ван Рейка, то о принадлежности его космофлоту говорила не только форменная одежда. Это был огромный мужчина, не жирный, но чрезвычайно плотный. У него были белесые редеющие волосы и широкое лицо, скорее красное, чем загорелое. Заполняя каждый дюйм своего мягкого кресла, он глядел на Дэйна с сонным безразличием. И с таким же сонным безразличием разглядывал Дэйна большущий полосатый кот, развалившийся тут же на столе. Дэйн отдал честь. «Помощник суперкарго Торсен прибыл на борт, сэр!» Отчеканил он лихо, как учили в школе, и положил на стол свой познавательный жетон. Однако его новый начальник не шевельнулся.
«Торсен!»
Прогудел он глубоким басом, исходившим, казалось, из самых недр его огромного туловища.
«Первый рейс!»
«Да, сэр!»
Кот сощурился и зевнул, а Ван Рейк все глядел на Дэйна оценивающим взглядом.
«Явитесь к капитану, он вас зачислит», — сказал он наконец.
И это было все. Несколько ошарашенный, Дэйн поднялся в секцию управления. В узком коридоре его нагнал какой-то офицер, и ему пришлось прижаться к стене, чтобы освободить проход. Это был тот самый инженер-связист, который обедал за одним столиком с Рипом и Камелом.
«Новенький»,
— коротко он бросил на ходу.
«Да, сэр, я должен. Каюта капитана выше», —
сказал связист и скрылся. Дэйн, не торопясь, пошел следом. Королеву действительно не назовешь гигантом межзвездных трасс. На ней не было того комфорта и разных новейших приспособлений, которыми славились корабли компаний. Но даже новичок заметил бы, что на борту королевы царит идеальный порядок. Да, у нее обшарпанные борта, и снаружи она выглядела потрепанной и несколько помятой. Но зато внутри придраться было не к чему. Сразу видно, что корабль находится в хороших руках. Дэйн поднялся на следующую палубу и постучал в полуоткрытую дверь. Нетерпеливый голос приказал войти, и он вошел. На мгновение он растерялся. Ему почудилось, что он попал в музей космозоологии. Стены тесной каюты были увешаны огромными фотографиями. И чего только не было на этих фотографиях. Внеземные животные, которых он видел и о которых только слыхал, перемежались здесь чудовищами, словно бы выскочившими из тяжелых кошмаров. А в небольшой клетке, которая покачивалась под низким потолком, сидело голубое существо. Немыслимая помесь попугая и жабы, если только бывают жабы о шести ногах, две из которых с клешнями. Когда Дэйн вошел, существо просунуло голову между прутьями клетки и хладнокровно плюнуло в него. Потрясенный Дэйн стоял столбом, пока его не привел в себя скрипучий окрик.
«Ну, в чем дело?»
Дэйн поспешно отвел взгляд от голубого чудища и увидел сидящего под клеткой человека. Грубое лицо капитана Джеллика было изуродовано шрамом, идущим через щеку. Такие шрамы остаются после ожога от бластера. Из-под фуражки с капитанской кокардой торчали седые волосы, а глаза были такие же холодные и властные, как выпученные глазки обитателя клетки. Дэйн опомнился.
«Помощник суперкарго Торсен прибыл на борт, сэр!»
Доложил он и снова предъявил свой жетон. Капитан нетерпеливо выхватил жетон у него из пальцев и спросил.
«Первый рейс?»
Дэйн вновь был вынужден ответить утвердительно, хотя ему очень хотелось бы сказать «десятый». В этот момент голубое животное испустило душераздирающий вопль, и капитан, откинувшись в кресле, звонко шлепнул ладони по дну клетки. Животное замолчало и принялось плеваться. Капитан бросил жетон в рекодер бортжурнала и нажал кнопку. Официальное зачисление состоялось. Дэйн позволил себе немного расслабиться. Теперь он был членом экипажа королевы. Теперь уж его не вышвырнут.
«Старт 18.00»,
— сказал капитан.
«Идите устраивайтесь».
«Слушаю, сэр»,
— сказал Дэйн. Справедливо полагая, что приказ быть свободным получен, он отдал честь и с радостью покинул зверинец капитана Джеллика, хоть там был всего один живой экспонат. Спускаясь в грузовой отсек, он размышлял, откуда, из какого странного мира взялось это голубое существо и чем оно могло полюбиться капитану, настолько, что тот всюду таскает его за собой.
По мнению Дэйна, в этой твари решительно не было ничего такого, что могло бы вызвать симпатию. Груз, который королеве предстояло доставить на Наксос, был уже на борту. Проходя мимо трюма, Дэйн заметил, что грузовой люк опечатан. Таким образом, служебных обязанностей в этом порту у Дэйна больше не было. Он направился в маленькую каютку, которую указала Мориб Шеннон, и приложил свои нехитрые пожитки в шкаф. Новое жилище показалось ему роскошным. Он никогда не имел такого. В школе у него были только подвесная койка и шкафчик. Так что, когда прозвучал сигнал приготовиться к старту, Дэйн был совершенно доволен жизнью. И никакие Артур и Сензы не могли бы испортить ему настроение. С остальными членами экипажа Дэйн познакомился уже в космосе. В руки управления, помимо капитана, нес вахту Стин Вилкокс, тощий шотландец лет 30 с небольшим. Он был штурманом королевы, а до поступления в торговый флот работал помощником штурмана в службе изысканий. Кроме того, в секцию управления входили инженер-связист марсианин Танья и помощник Вилкокса Рип. Инженерная секция тоже состояла из 4 человек. Начальником там был Логан Штоц, молчаливый молодой человек, ничем, видимо, не интересовавшийся, кроме своих двигателей. Из-за рассказов Рипа Дэйн заключил, что Штоц был своего рода гениальным механиком и мог бы подыскать себе место получше, чем стареющая королева, но предпочел остаться и принять вызов, который набросал его искусству. Помощником у Штоца был элегантный, даже фатовый камел. Впрочем, при всем его зазнайстве и напускной небрежности, камелу под таким начальником, как Штоц, вполне удавалось справиться со своими обязанностями. Королева не несла мертвого груза. Остальные двое в штате инженерной секции представляли собой нечто вроде звездной пары гигант-карлик. Впечатление они производили поразительное. В роли гиганта выступал Кару Кости, громоздкий, похожий на медведя мужчина, неуклюжий на вид, но в работе точный и надежный, как узел прекрасно налаженного механизма. Вокруг него, словно муха вокруг быка, вертелся малорослый Джаспер Викс. Лицо у него было худое и настолько выбеленное венерианскими сумерками, что даже космическое излучение не могло придать ему естественный коричневый цвет. Коллеги Дэйна располагались на грузовой палубе и являли собой весьма разношерстную компанию. Во-первых, здесь обитал сам Ван Райк, начальник столь компетентный в делах своей секции, что временами казался Дэйну не человеком, а вычислительной машиной. Дэйн пребывал в состоянии постоянного благоговения перед ним, ибо, по-видимому, не было на свете таких тонкостей вольной торговли, которых бы Ван Райк не изучил в совершенстве. А любое новое сведение, достигавшее его ушей, навсегда оставалось непостижимой кладовой его памяти. Было у него и слабое место, горделивая уверенность в том, что он, Ван Райк, ведет свой род из глубин веков, из тех времен, когда корабли браздили только воды и только одной планеты. И что он принадлежит к фамилии, все представители которой занимались торговлей, одни паруса до дней звездолетов. В штате секции состояли еще 2 человека, имевшие грузом лишь косвенное отношение. Врач Крейг Тау и кок-стюарт Фрэнк Мура. С врачом Дэйн иногда встречался во время работы, а Мура был так занят у себя на камбузе, что экипаж редко его видел. У нового помощника суперкарго работы оказалось выше головы. Скорчившись на крошечном пятачке, отведенном ему в служебной каюте грузового отсека, он трудился по много часов в день, изучая документацию. Время от времени Ван Райк учинял ему неофициальные, но безжалостные экзамены, и каждый раз Дэйн с ужасом обнаруживал в своих познаниях зияющие провалы. Через несколько дней он уже только робко удивлялся, почему это капитан Желика вообще пустил его на борт, согласившись с решением психолога. Было ясно, что сейчас от него, Дэйна, при его потрясающем невежестве, пульса гораздо меньше, чем хлопот. Впрочем, Ван Райк был не только машиной, перерабатывающей сведения и цифры. Он был еще знатоком легенд и великолепным рассказчиком, и когда он принимался излагать в кают-компании очередную историю, все слушали его как зачарованные. Например, только от него можно было во всех подробностях услышать жуткую легенду о новой надежде. Этот корабль, набитый беженцами, стартовал с Марса во время восстания и был замечен в космосе только столетия спустя. Новая надежда вечно падает в пустоту. Ее мертвые носовые огни зловещие и багровы, наглухо задраенные аварийные люки. Никто не пытался отвезти ее в порт, потому что видели ее только те корабли, которые сами терпели бедствие. И выражение «увидеть новую надежду» стало синонимом несчастья. Еще были шепчущие. О них существовало множество легенд.
Их призывные голоса слышат космонавты, которые слишком долго скитаются в пространстве. Знал Ван Райк и всех героев «Звездных троп». Так он рассказывал о Сэнфорде Джонсе, первом человеке, решившемся на межзвездный перелет. Его исчезнувший корабль внезапно вынырнул из гиперпространства неподалеку от Сириуса через 300 лет после старта Земли. Пилот, высохший в мумии, еще сидел перед покрытой изморозью панелью управления. И теперь Сэнфорд Джонс принимает на борт своей призрачной кометы всех космонавтов, погибших на посту. Да, немало нового из истории космических полетов узнал Дэйн от своего начальника.